Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 8 ноября, среда. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Узнаем, что происходит прямо сейчас на угледарском направлении. И посмотрим, как уже больше года украинским защитникам удается держать часть Мариинки под своим контролем. Аналитики Американского института изучения войны, опираясь на данные так называемых российских военкоров, сообщают о перебросе силами обороны Украины ограниченного количества бронетехники на левый берег Херсонской области. Так, согласно их данным, украинские военные продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции и ведут боевые столкновения вблизи Крына, Коймы, Песчаного и Подстепного. Эксперты института пришли к выводу, что сообщение о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальную часть на позиции на восточном берегу. Россия продолжает давление по всему Восточному фронту, и кроме самых обсуждаемых Авдеевки, Бахмута и Лимана, активизировалась даже под Угледаром. На днях ВСУ разбили там колонну из более десятка единиц бронетехники, которая двигалась в лоб по полю. В оккупированном Луганске от взрыва погиб бывший начальник управления так называемой народной милиции, депутат так называемого народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, сообщают российские медиа. По словам сына погибшего боевика, в автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство. Российский телеканал РТ сообщает, что взрыв произошел у его дома. Украинская разведка пишет о совместной операции с движением сопротивления в ликвидации Филипоненко. ГУР сообщает, что он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались пыткам. Причем сам Филипоненко лично жестоко издевался над людьми. Смогут ли силы обороны освободить левый берег Херсонщины до конца года? Как ГУР удалось ликвидировать Филипоненко? И с каким вооружением РФ готовится воевать этой зимой, поговорим сегодня в программе. Гости эфира Денис Попович, военный обозреватель, и Ольга Курносова, российский политик. Я напомню, что вы можете подписываться в телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много свежей информации, касающейся Донбасса. Ссылку вы найдете в комментарии. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки Россия предприняла новые атаки на Богдановку на северо-западе и контратаки в районе Андреевки и Клещеевки на юге. Под ударами авиации была Клещеевка, а на севере Резниковка, Спорная и Раздоловка. Западный край Донецка. Армия Украины, по данным Генштаба, отбила атаки на Степовое, Таненькое, Первомайское и Авдеевку. Дипстейт добавляет к этому Новокалиново, Уманское и Северное. В целом Россия продолжает мощное давление в сторону Авдеевки. Возле города снова работала штурмовая авиация РФ. На южном фланге возле Водяного в некоторых точках противника удалось оттеснить, в некоторых пришлось отойти, констатирует Дипстейт. Севернее Водяного посадки, цитирую, «забросаны трупами российских солдат». Войска РФ штурмовали и западную часть Мариинки, нанесли по ней и Новомихайловке удары авиации. Лиман, Кременная, Купянск. Отбиты штурмы в районе Синьковки, Ивановки, Берестова, Орлянки, Лимана Первого и в Серебрянском лесничестве. Авиация била возле Петропавловки, Песчаного, Ивановки, Пролетарского, Надии и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области атаки России были направлены на Старомайорское и Левадное. Авиация обстреляла Угледар и Ревнопель.
С нами на связи Александр Курбатов, начальник службы связи с общественностью 128-й бригады территориальной обороны. Бригада работает на угледарском направлении. Александр, добрый день.
За здоров'я, ну, не на Вугледарському, там один з підрозділів, не лише там. Загалом це Таврійський напрямок.
Спасибо, что поправили. Давайте с вами начнем с того, что Россия активизировалась в последнее время и в последние недели под Угледаром, да, и вот вопрос про него, в принципе, да, этот фронт сейчас вспоминает реже всего. Расскажите, что у вас там происходит и какие бои конкретно ваше подразделение проводило в последнее время, как ведет себя противник?
Ну, противник, ви щойно розповідали, він у нас ті авіаудари, артилерійські удари, це відбувається постійно. Там, ви знаєте, там немає таких новин, як вам може здаватися. Щодня це досить рутинна історія. Ворог застосовує всі можливі засоби для того, щоб знищити якісь наші позиції або вибити. Це не ті позиції, це не Вугледар.
А какие потери агрессора конкретно вы видите в той же технике, людях?
Ну, це, от ви бачите, це бій, який на, скажімо так, ближче до Запорізького напрямку в Донецькій області. Під час цього бою було, а ворог Хрещов атакував 5 БМП танками живою силою. Під час цього бою наші бійці, вони намагалися заскочити в окопи до наших бійців, але наш підрозділ, який там стояв, там було досить небагато людей. Вони своєчасно помітили це, повідомили, підготувалися. Вгадали, командування вгадало, як буде йти ворог, тому заздалегідь прийняло міри. І підірвався спочатку танк, потім БМП на мінах, потім наші включилися всі, включаючи наших гранатометників. Зав'язався жорсткий бій, бій тривав 6 ранку, десь до 12 дня. Знищили 4 БМП, один танк, і знищили, ну, я думаю, до 30, це вбитими понесло, на 30 вбитих росіяни. Вони хотіли заскочити в окопи і там зробити просто м'ясорубку, їм це не вдалося, і позиція була отримана.
Вы сказали о том, что командование угадало, как будет действовать враг. Вы имеете в виду траекторию, по которой они двигались, или тактику, которую они применяют?
І тактику, траєкторію, тобто там працює розвідка, розвідка, працюють абсолютно всі. Тобто це історія відбулася, ну і саме тому, що абсолютно всі підрозділи, і суміжні підрозділи, наші сусіди, всі вони діють узгоджено, дуже якісно діють. Саме тому вдається відбувати ворога, навіть коли у нього однозначно більше сил. І це вже, я вважаю, ну, серйозне досягнення, що такі історії відбуваються не один раз, а багато разів. Тобто, як то кажуть, стабільність – це ознака майстерності. І зараз військові, які туди прийшли, які тримали цю ділянку, це справжні військові фахівці. Там були і ті хлопці, от, які відбували атаку, там було кілька бійців, які мали до цього досвід контрактної служби, але були абсолютно колишні, колишні цивільні люди, які теж вже навчилися працювати. І вони перемогли в тому бої.
А якщо сравнювати інтенсивність бойов за останні 3-4 місяці, то яка тенденція? Це не завжди можна зрозуміти з фронтової сфотки, тому що, ну, як правило, там є пару точок, де вказується, росіяни атакували. Ну, і кажеться, що все стабільно однаково.
Ну, воно дійсно стабільно, здається, стабільно однаково, бо росіяни атакують, в них досить багато сил, в них досить багато ресурсів. Вони постійно обстрілюють, і того разу той бій, про який я розповідав, вони почали з такої масованої артпідготовки. Стало зрозуміло, що щось там буде. Вони і авіаудари наносили, і гатили по максимуму з артилерії. Тому було зрозуміло, і треба було підготуватися і витримати в цей момент, про що і було зроблено. І такі історії щодня. От знаєте, навіть люди звикли чути, що там десь росіяни не атакують, а кожен раз, фактично кожен раз, це шалений героїзм, це жага до перемоги. От я інакше не можу сказати, бо це дуже важкі бої. Кожен бій для кожного бійця – це самий важкий бій. От той, який зараз триває, це найважчий бій у житті, тому що його треба пережити і перемогти. І в цьому сенсі не буває легких боїв.
Скажіть, як ви вважаєте, з чим зв'язано зараз усилення атак РФ на вашому направлінні?
Очевидно, росіяни намагаються зупинити десь наші, таким чином тиснуть в одному на місці, щоб відволікти якісь резерви. А може вони планують прориви, так я не знаю. Розумієте, от на це питання вам би краще відповів хтось із генерального штабу, але ми розуміємо, що росіяни дуже далекі від того стану, що у них все закінчується. У них багато досить боєприпасів. Вони оживилися, очевидно, вони купили боєприпаси.
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. С нами был Александр Курбатов, начальник службы связи с общественностью 128-й бригады территориальной обороны. И мы идем дальше. Мы уже упомянули вначале, что Россия не прекращает попыток взять западную часть Марьинки. Это продолжается уже больше года. Линия соприкосновения проходит по городу. Евгения Китаева только недавно побывала на Марьинском участке фронта. Давайте посмотрим, что там происходит.
Я думаю, перед місцем Донецька покажемо красоту.
Як обстановка зараз там?
Майже кожен тиждень штурм. Техніка їде, дрони літають. Зараз їх дуже багато, також FPV-шок, камікадзе з'явилось. Дуже багато. В цьому вони не відстають.
Олександр, дійсно, що тут жути.
У нас кожен тиждень штурм, а то і два, а то і три. Техніки в них завалися, не знаю, дістають її постійно. Та людей тих вистачає. Їдуть цими зеками. Вони як м'ясо їх пускають. Вам туди і все. 4 магазини, 6 магазинів на штурмі дають. Ну і там якусь таку одноразку. І то не всі беруть, бо знову ж таки, один 63-го року дід прийшов мене штурмувати. Ну, я вас прошу. Вони самі розуміють, що діла не буде, і полухороші русські йдуть, здаються. Крайні два, які брали, то приїхали на штурм, висадились з Бехи, там половина їх відразу в іншу сторону побігла, а ці двоє в воронці залягли. Начали хлопці наші присувати нормально з стрілкової зброї, артилерія працювала, і вони ручки вгору, броню скинули, і вперед-вперед вставатись. Два зека, що одного, що другого з тюрми просто висмикнули та на фронт.
Мобілізовано?
Да ні. Ми штурм зек.
Штурм зек, зеки?
Зеки, звісно.
У них була задача штурм гребний. Їх було 4 бехи, в кожній по 6 чоловік. Їхня беха, вона подорвалась либо на міні, либо прильот. У них була команда висадитися. Всі остальні 3 бехи с**лись обратно там, на їхню базу там, дислокацію чи куди.
Для них захоплення Мар'їнки – це систематичне її знищення. Ну, ми відступали в місті, в самому центрі, тільки тому, що не було вже де закріплюватися. Кожен день просто систематично, квадрат за квадратом, їхня артилерія винищувала просто місто, стирали.
Погнали.
Ти за
кукану очікуєш? Радіо Свобода.
Радіо
Свобода. Гучно у вас вранці тут?
Так, це ще не гучно.
Неспокійно?
Це спокійно. Зазвичай беха виїздить таки, зараз працює. І працювала сьогодні.
Оце буквально там хвилин 5, тому так. Це що працювало?
Беха. Ми на стиці, це Мар'їнка, а з тої сторони Красногорівка.
Звідси ви бачите ці населені пункти, я так розумію.
Що ви не боїтесь, давайте зараз вийдемо, я вам покажу. Можете глянути, тут чисто контури видно.
Ну, я бачу руїни геть.
Ну, там, в принципі, тільки руїни є. До нас, слава Богу, вони не доходили. На тій посадці воно все і закінчилося. Там було, якщо я помиляюсь, то до 5 одиниць техніки. Це, ну, зазвичай, це бехи і танк на прикритті. Але вони були знищені ще на підході до позиції.
Ого, це у вас люк, як в Києві.
Ну, зараз більше всього чути на Мар'їнку, звісно. Мар'їнка, вона, бачите, стоїть так само на вході в Донецьк, і від неї відходять траси, ну, далі розходяться. От, тому, я думаю, що тут стратегічно, далі там вже Курахова, Селідова, там так далі.
Щось там відбувається, хлопці, мені здається.
Ну, та таке, почти кожен день.
Зараз в центрі Мар'їнки, мабуть, опять пішли наштурмувати наші позиції. От, тому, відповідно, працює по них і піхота, і артилерія. І їхня артилерія так само підтримує їхню піхоту. Там дуже часто йдуть такі локальні сутички.
Бой готовий.
Два, вогонь. Зліво 10, далі 5. Два, вогонь.
Браво, три, два, вогонь. Стрельбу закінчено.
Ну, ми щойно бачили, бо не було по дорозі такої дірки, а щойно з'явилося.
Тут, ну, тут з кожним разом бачиш.
Да, кожен день щось нове з'являється.
Це міномет М84 на радянському поцілі, 60-мм калібр, і стріляє натовськими мінами. Натовські міни є хороші, аборти на них мінімальні. Ну і на дальні 2600-2000 метрів стріляє стабільно.
Сама конструкція дуже легенька, легко наводиться, ніяких претензій до нього немає, якраз для піхоти, щоб піхоту гасити саме те.
Навісти. На плюс. Давай, йди на огонь.
Ліна. Постріл. Ліна. Постріл.
Давай в укрытие пока.
Улетел!
Хлопцы, ходи сюда!
Нам уже.
Это миномет,
да? Да.
Камикадзе страшнейший.
Чем? Страшнейший?
Он меняет траекторию.
Меня
не выбирает, куда лететь, а камикадзе может корректироваться.
Я теж все вже війну назвали війна за посадки. Якщо раніше, кажуть, поїхали в посадки відпочити, то назвав після війни це вже не буде аналогом відпочинку.
Я напомню, что вы можете участвовать в нашем эфире. Звонки мы принимаем по номеру телефона 0800 300 403. Если хотите написать сообщение, то есть Telegram и Viber. Номер телефона +38 095 151 95 05. И к нашему эфиру присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
По данным Генштаба, противник продолжает мощное давление в сторону Авдеевки. Возле города снова работала штурмовая авиация РФ. Как вы думаете, что противнику дает захват Авдеевки в военном плане? Либо же ситуация вокруг Авдеевки – это целиком политическая цель?
В большей степени политическая, нежели военная. Военный смысл там уже исчезает, исходя из тех потерь, которые были понесены противником в ходе, ну, уже практически месячного штурма Авдеевки. Но не так штурма, попытки ее окружить. Там в большей степени предпринимают усилия по окружению Авдеевки. И уже потеряли там, ну, наверное, порядка 3-4 бригад живой силы, там, не считая еще и техники, которая была потеряна в попытке окружить Авдеевку. И на фоне этих потерь, те военные приобретения, которые они могут получить в том случае, если, конечно, им удастся Авдеевку окружить, они, конечно, меркнут. Поэтому здесь в большей степени политическая цель, которая заключается в том, чтобы получить победу, да, путем окружения Авдеевки. А победу они могут положить на стол возможных переговоров о заморозке войны, которая сейчас им, в принципе, выгодна для того, чтобы собраться с силой и через некоторое время, по-видимому, постараться повторить наступление на Украину.
То есть, по сути, они хотят завоевать как можно больше украинских территорий, а после заставить Украину договориться о заморозке конфликта. Я правильно поняла?
Да. Скорее всего, именно так дела обстоят. Желательно им, конечно, было бы захватить Донецкую область до административных границ. Эти задачи они ставили раньше. Но сейчас, по всей видимости, главная цель стоит, чтобы оттяпать как можно больше территории, потом это положить на стол переговоров. Почему они решили, что мы будем договариваться в том случае, если, конечно же, им Авдеевку удастся окружить, вот что мы с вами, конечно же, надеемся, что этого не случится. Почему они решили, что это заставит нас сесть за стол переговоров? Ну, сложно сказать, но ситуация будет именно таким образом.
А как вы считаете, а сколько ресурсов и технических, и личного состава российское командование еще может вложить в то, чтобы захватить город?
Ну, главный удар на их силы – это бывшие заключенные, так называемые, отказники. Она достаточно возобновляемая. Хотя и даже бывшие заключенные – это конечный ресурс. Но проблема в том, что их не жалко им. То есть у них отказники, которые отказываются выполнять приказ и на Авдеевском направлении, там, и на других направлениях. Есть бывшие заключенные, с которых они сколачивают штурмовые отряды. и используют как расходный материал для того, чтобы продавливать нашу оборону. А там уже случай, если у них это получается, а ограниченный успех у них, я надеюсь, в направлении севера и юга присутствует, это стоит признать. Если у них это получается, то они стараются вести в бой уже регулярные части, которые для них более ценны. Ну, хотя в данном случае это тоже понятие относительно, насколько они для них ценны. И вот на этом фоне это очень как бы печально, потому что это говорит о том, что они готовы положить вот на кон окружение Авдеевки все, что возможно. То есть за ценой они не собираются, как бы, не собираются считаться с потерями.
А если говорить о их ресурсах, да, потому что желание это одно, а возможности это другое, да, есть ли сейчас у армии РФ, скажем так, силы на то, чтобы выполнять задания не на какие-то локальные цели, да, а вести широконаступательные действия для захвата крупных украинских городов?
Нет, на мой взгляд, таких сил нету. Они могут вести локальные действия по окружению Авдеевки, например, по окружению Авдеевки, да, или по попытке прорваться к речке Оскол на Лимано-Купинском направлении, это, они это могут делать. Ну а вести какие-то стратегические наступательные операции, которые они там пытались вести на первых этапах широкомасштабного вторжения, начиная после 24 февраля, там как-то захват Киева, Харькова, припоминаем, да, то сейчас такой возможности у них, таких ресурсов у них нет. Это не означает, что они не появятся у них в будущем, но для того, чтобы они у них появились, им нужен этот перерыв, это заморозка войны на какой-то срок, чтобы они могли собраться силами.
Вы вспомнили как раз Купянск, да, сейчас командование ставит перед собой, российское командование ставит перед собой задачи повторную оккупацию. Как вы считаете, насколько, в принципе, сейчас для них река Оскол, да, перейти реку Оскол, насколько для них эта задача осуществима, есть ли угроза повторной оккупации Купянска, да, и что это дает противнику?
Ну, не перейти речку Оскол, а дойти до нее, там Купянск узловой. Есть такой пункт логистический, который для них важен. Опять же, в контексте попыток захватить Донецкую область до административных границ. Такие задачи стоят. Насколько у них это получится, пока не получается.
И в ближайшее время вы считаете, что у них не хватит сил?
Ну, я рассчитываю на то, что у них не хватит сил, и что у них и дальше не будет получаться. Но мы же с вами не находимся в окопах. И как мы можем сейчас говорить с уверенностью о таких вещах? На войне все бывает, но мы рассчитываем на то, что у них не получится. Тем более, что наше командование прекрасно знает об этих планах. И, очевидно, оно предпринимает определенные действия для того, чтобы эти планы у них не состоялись.
Еще один участок – это Херсонщина. И вот аналитики Американского института изучения войны, опираясь на данные так называемых российских военкоров, сообщают о переброске силами обороны Украины ограниченного количества бронетехники на левый берег Херсонской области. Как вы оцениваете перспективы ВСУ в этом участке фронта?
Ну да, были фотографии, где через Днепр переправлялся то ли БМП, то ли БТР. Единственная фотография была. Вот. Другое я не видел, но хотя это не означает, что их не было. Поэтому если был переправлен один ББМ, то очевидно, одна ББМ, то очевидно были еще несколько, такое-то количество. Можно говорить о том, что там идут попытки, идет работа по расширению тех плацдармов, которые были образованы в ходе предыдущих действий, а это мы знаем. Возле села Крынки, еще раньше, возле села Дачи, практически под Антоновским мостом, дальше у нас фигурировали казачьи лагеря, дальше у нас фигурировали другие села, например, Подстепное, все это в стороне от Херсона немного, на другом берегу, на правом берегу, на левом, прошу прощения, конечно же, на левом берегу я оговорился. То есть можно говорить о том, что высадка на левый берег осуществлена, и сейчас идет переброска дополнительных сил для того, чтобы расширить те плацдармы, которые там образовались. По мере того, как это будет происходить, какие силы там будут перебрасываться, можно будет оценивать наши перспективы. Но само по себе направление очень многообещающее. Мы прекрасно знаем о том, что именно там самый короткий маршрут до оккупированного Крыма, там километров 80 по прямой. Поэтому если там будет получаться наступать, это будет очень-очень хорошо.
А насколько там сложно вести боевые действия, там, не спалив свои позиции, если исходить из местности?
Ну, там противник прекрасно видит наши позиции, он пытается нас бросить в небо. идет бомбардировка, идет использование корректируемых авиабомб, идет использование артиллерии, то есть противник там проводит ротации, перебрасывает подкрепление. Он прекрасно знает, чем это все грозит. Тем более, что подрыв дамбы Каховской ГЭС в начале лета вот этого года вообще смыл часть оборонных позиций, которые они там пытались построить на левом берегу Днепра. И сейчас там, если сравнить с Запорожской областью, укрепления достаточно жиденькие. По сравнению с Запорожской областью. То есть не говорю, что они в принципе там жиденькие, да, это по сравнению с Запорожской областью. Поэтому противник прекрасно осведомлен о наших планах, и сейчас только героизм наших бойцов, умение наших морпехов, их мотивация, искусство командиров позволяет нам говорить о том, что ситуация там разворачивается пока в пользу наших ребят.
Но я так понимаю, еще рано говорить о том, что к концу года левый берег может можно будет деоккупировать.
Настолько рано, что даже не хотел бы об этом говорить.
Ну, вот аналитики института пишут о том, что, судя по всему, даже интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не остановило украинские силы перебросить дополнительный личный состав. Это говорит о том, что они не были готовы, хотя вы говорили о том, что вот они же наблюдают за украинскими позициями, либо же здесь умение и тактика украинских командиров?
Они были готовы, и тот факт, что они предполагали, что такая высадка может быть, что может быть произведено форсирование Днепра. Иначе зачем тогда было им взрывать дамбу Каховской ГЭС? Они предполагали очень четко, что по параллельно с наступлением Запорожской области мы можем предпринять попытки форсировать Днепр и параллельно ударить Херсонской области по левому берегу Днепра. Поэтому они и подорвали эту дамбу. Понятное дело, что это была гуманитарная катастрофа. Мы прекрасно знаем, каким трагедиям, не просто к трагедии, а каким трагедиям это все привело. Но военный смысл этих действий по разумению российской стороны заключался именно в этом. То есть они прекрасно знали. Они ожидали, что такое может быть. Поэтому здесь только искусство наших бойцов и командиров позволило нам достичь таких вот успехов на левом берегу, ну, которые пока носят тактический характер, но, очевидно, мы вправе ожидать, что дальнейшее развитие ситуации будет также благоприятным для нас.
Очень часто противник использует тактику, когда в районах приграничных, где, по сути, не идут больших боевых действий, широкомасштабных, начинает производить активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания украинских войск на более горячее направление. Насколько эта тактика эффективна?
Ну, это вы, скорее всего, говорите о приграничных районах, да?
Да, приграничных, да-да-да.
Там не только переброска, они пытаются помешать переброске дополнительных войск на другие направления. Они еще прекрасно помнят действия РДК. Русский добровольческий корпус, который пересекал границу Российской Федерации, заходил в Белгородскую область в начале лета, припоминаете. И вот сейчас они также опасаются повторения этих действий. Сейчас они там держат войска на границе с Украиной, там, Сумской области, в частности, для того, чтобы воспрепятствовать этим действиям. Ну, плюс ДРГ на нашу сторону, плюс террористические обстрелы приграничной полосы. Вот сейчас как раз на экранах видны последствия этих обстрелов. Также эти действия Российская Федерация осуществляет.
А вы сказали о том, что они боятся действий РДК. А насколько угроза есть повторения, по вашему мнению?
Ну, эти вопросы следует, наверное, уже задавать представителям Русского добровольческого корпуса и Легион Свободы России. Они там анонсировали какие-то действия на территории Российской Федерации. Ну, будем ожидать продолжения.
Еще одну тему, которую хочу с вами обсудить, это сегодня утром появилась информация о подрыве бывшего начальника управления так называемой народной милиции и так называемого депутата Народного совета ЛНР Михаила Филиппоненко. Украинская разведка пишет о совместной операции с движением сопротивления. Получается, что даже в самой глубокой оккупации спецслужбы Украины могут дотянуться до таких деятелей?
Получается, что так. Здесь только одно можно сказать. Всем предателям и всем людям, которые сейчас служат или служили противнику, все должны понимать, что их кара настигнет либо в таком виде, либо в виде суда. И по всем законам Украины не будет нести ответственность. Только так можно сказать. И мы видим, что наши спецслужбы, в общем-то, притворяют в жизнь все вот эти вот вещи, все вот эти вот тезисы.
А как вы думаете, сколько месяцев могла готовиться такая операция по ликвидации? Была информация о том, что покушение на его жизнь было еще 21 февраля 22 года, но тогда он был ранен, но остался жив. Сейчас, я так понимаю, что на протяжении года, почти, да, больше, чем года, готовилась повторная?
Не факт, не факт, что это как-то связано. Хотя, может быть, и связано, мне судить трудно. На ваш вопрос трудно дать ответ. Почему? Потому что мы не знаем всех условий и всех данных.
Известно, что Филиппоненко был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленных он пытал, и в том числе и сам лично. Как вы считаете, как ГУР удалось провернуть эту спецоперацию? Есть люди в оккупации, которые готовы помочь и поддержать?
Ну, есть люди, которые готовы помочь и поддержать, есть люди, которые наводят наши ракеты, есть люди, которые помогают ликвидировать подобного рода персонажей, есть люди, которые ведут партизанскую деятельность, диверсионную деятельность, эти люди есть, то есть агентурная сеть присутствует. Ну, вот, я бы не пытался по этому поводу распространяться для того, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего.
Еще одну тему, которую хочу с вами обсудить, это мобилизация в России. Некоторые аналитики считают, что до марта 2024 года, когда в РФ будут проходить выборы, открытой мобилизации проводить не будут, ну, чтобы рейтинг не испортить Путину. А как вы считаете, действительно ли действующая власть в России будет придерживаться таких сроков и ориентироваться на выборы, либо же их электорат и без всякой там мобилизации все равно будет до Путина?
Ну, на сегодняшний день организационно и законодательно все вопросы, которые необходимы для того, чтобы проводить новый этап мобилизации в Российской Федерации, решены. Это было сделано еще летом этого года. Что, как мы помним, тогда предполагалось, что новый этап частичной мобилизации в Российской Федерации может начаться уже этой осенью. Припоминаете, были такие прогнозы, и разговоры тогда вели соответствующие. Но сейчас, как видим, этого не произошло. Да, действительно, отказ от проведения мобилизации связан с предвыборной кампанией президента Российской Федерации, исход которой нам и так понятен. Он понятен и в Российской Федерации, то есть там победитель уже предопределен. Но, тем не менее, очевидно, в Кремле боятся, что проведение этой мобилизации может повлиять на настроение населения, не хотят там возбуждать, так сказать, лишние брожения. Поэтому они решили от этого отказаться. Но там и без этого, у них есть возможности пополняться живой силой, в частности, там под видом контрактная служба, они там собирают людей, дают им финансовые условия. У них там, значит, есть выплаты от местных властей определенные, у них там есть выплаты от Министерства обороны Российской Федерации, от государственного бюджета Российской Федерации для тех, кто заключил контракт с вооруженными силами РФ. Раньше это было 200 тысяч единовременная выплата, сейчас говорят, что уже 600 тысяч. То есть вот такой финансовый стимул не придумали. Плюс выплаты от местных властей. То есть мы видим, что финансовые плюсы достаточно серьезные. Ну и 200 тысяч в месяц, около того, за участие в так называемой специальной военной операции. Вот такой финансовый стимул, не всегда он выполняется. В частности, он не выполняется для тех, кто проходит подготовку, поскольку подготовка это проходит не в зоне так называемой СВО. Очень часто он не выполняется уже для тех, кто непосредственно воюет. Плюс весьма неаккуратно там командиры подходят к выполнению своих обязательств по отношению к погибшим. То есть в чем это выражается? То есть человек, который там где-то остался под Авдеевкой, он не числится как погибший, а числится как пропавший без вести. Это дает возможность не выплачивать так называемые гробовые его семье, не регистрировать его как погибшим, но тем не менее как бы выплаты для него идут. Ну и не ложатся в карманы тем командирам. Ведут такого рода отчетность. То есть командиры прекрасно понимают, что человек погиб, но на бумагах он числится как пропавший без вести. То есть тот, на которого еще идут деньги, которого теоретически еще можно найти. В принципе, такие ухищрения и вот такая вот там примерно ситуация с мобилизацией. Но, к сожалению, очень многие, особенно из глубинки, там, где нет работы, нет зарплаты, множество долгов, множество кредитов, клюют на такие финансовые условия и заключают контракты с российской армией.
Мы не единожды в нас в эфире задавали вопросы нашим экспертам по поводу того, действительно ли, что у Россия преобладает в количестве, однако Украина преобладает в качестве подготовки бойцов. Вы согласны с этим?
Ну, в количестве преобладают точно. Вот, Российская Федерация. В качестве мы стремимся преобладать. Ну вот я отвечу таким вот образом, поскольку другого выхода у нас нету. В количестве мы проигрываем, и приходится каким-то образом брать качеством, мотивацией и желанием одержать победу.
А вооружением?
Ну, вооружение, западное вооружение, допустим, если брать артиллерию, то оно, конечно, превосходит вооружение советского образца, которое находится в распоряжении Российской Федерации. Оно и точнее, и дальнобойнее. Но, к большому сожалению, Российская Федерация и россияне, они учатся на своих ошибках, в частности, в плане оснащения своих войск FPV-дронами. Они сейчас не просто научились на своих ошибках, они даже по темпам производства превышают возможности Украины. И это проблема, то есть это проблема, которую нужно решать.
Вы уже вспомнили как раз про FPV-дроны. Россия не единожды заявляла о том, что она развернула их в такое массовое производство, что они чуть ли не в каждом торговом центре производятся. Однако Украина тоже закладывает в финансирование и государственное, и частных компаний разработку дронов. Мы сейчас можем говорить о том, что даже если Украина имеет меньшее количество этих летальных аппаратов, то пользуется она ими, ну, скажем так, бьет четче.
Ну, пока так говорить можно. То есть все говорят, что по поводу качества мы на высоте. Но по поводу количества, конечно, Российская Федерация сейчас пущена на верстал и выходит вперед.
Эстонская разведка недавно опубликовала данные, где говорится, что россияне могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц. Насколько эта цифра реальная? Ведь по данным Главного управления разведки и Минобороны Украины в планах производства РФ на 2024 год, ну, чуть более 2 миллионов боеприпасов, то есть 1,5 миллиона в месяц или все-таки 2 миллиона боеприпасов в год?
1,5 миллиона в месяц – это огромная цифра. По-моему, вы что-то путаете. Речь шла о таком количестве в год.
Ну вот эстонская разведка опубликовала данные, и вот как раз и говорится о том, что это, возможно, описка или оговорка о том, что 1,5 миллиона – это много, правильно?
Это огромная цифра. Я слышал как раз о 1,5 миллионов, даже не 1,5 миллионах, а миллионов, о миллионе, а потом миллионе в год. Вот 1,5 миллиона в месяц – это выходит вообще за рамки возможностей российского ПК на сегодняшний день.
А как вы оцениваете их возможности по изготовлению боеприпасов?
Были цифры до 1 миллиона в год.
Хорошо. Еще один вопрос, который хочу вам задать. Как вы считаете, какая техника нужна для украинской армии для того, чтобы в ближайшие месяцы, ну, скажем так, оживить украинский фронт?
Ну, у меня всегда один ответ на такой вопрос. Всего и побольше. Нужны дроны, нужны FPV-дроны, нужны дальнобойные дроны, нужно очень много разных боеприпасов. Ракет, бронетехники, нужны самолеты, нужны патроны, вот нужны автомобили, нужны средства радиолокационной борьбы, нужны средства контрбатарейной борьбы. Все это нужно в больших количествах. И мы говорим о боеприпасах. Боеприпасы сейчас тоже приобретают особую ценность, поскольку, как говорил Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, существует риск перехода войны в позиционный формат, чего хотелось бы избежать, по его словам, который он излагал в своем материале недавнем. А если мы говорим о позиционной войне, а в принципе, по большому счету, на определенных участках, например, Запорожская область, это очень похоже именно на позиционный конфликт, позиционную войну и на Авдеевском направлении Российская Федерация наступает в стиле Первой мировой войны. А вариант Первой мировой войны как раз боеприпасы, снаряды, артиллерии, они приобретали особую ценность. Поэтому налаживать производство боеприпасов также было бы очень-очень необходимо.
И желательно в ближайшие сроки. Спасибо вам огромное. Денис Попович, военный обозреватель, был с нами на связи. В России в тюрьме уже 4-й месяц находится журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Она поехала на родину по семейным причинам и была арестована в аэропорту Казани. Российские силовики обвиняют ее в нарушении закона об иноагентах. Журналистка не зарегистрировалась как иноагент и грозит 5 лет лишения свободы. Муж журналистки Павел Буторин, также журналист «Радио Свобода», он дал первое после ареста Алсу интервью.
Алсу поехала в Россию в середине мая по семейным обстоятельствам. Она полностью понимала риски, которые были связаны с этой поездкой. Но, тем не менее, у многих из нас есть определенные обязательства перед нашими семьями, и она приняла решение поехать в Россию. И ее визит уже подходил к концу, и она должна была улетать уже из России, когда ее в аэропорту, собственно, и задержали. У нее сразу забрали оба паспорта, американский и российский, и конфисковали ее телефон. И мы знаем, что они проникли в ее частную переписку совершенно бесцеремонно. Затем ей вынесли обвинение за неуведомление российских властей о ее американском гражданстве. Сейчас в России это является уголовным преступлением. Они за последние два года где-то переквалифицировали это с административного правонарушения на уголовное преступление. И поэтому все это время она была под уголовным преследованием. Они тянули этот очень простенький кейс 5 месяцев. В конце концов, судья выписал довольно-таки небольшой штраф. И Алсу уже ожидала возвращения своих паспортов. И потом, мы тоже здесь считали дни, недели, и в один прекрасный день, это случилось 18 октября, в квартиру ее мамы стали стучаться, и пришли мужчины в масках, и ее забрали. И, в конце концов, ей вынесли обвинение по уже другой статье. Она теперь обвиняемая по статье о нерегистрации в качестве иностранного агента. Действительно, случай вот этот с Алсу, ее преследование – это первый такой кейс. Уже и Комитет по защите журналистов очень жесткое заявление по этому поводу сделал, что это, что преследование Алсу, это просто еще раз свидетельствует об ужесточении давления на журналистов в России. Она должна быть освобождена, а мы знаем, что она находится сейчас в заключении только потому, что она журналистка, потому что она американка. Мы считаем ее политической заключенной, и она должна быть немедленно освобождена.
К нашему эфиру присоединяется российский политик Ольга Курносова. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и прежде чем мы перейдем к основной теме, я попрошу вас прокомментировать услышанное. Зачем российские власти вот такие аресты? Ну, казалось бы, Кремль открыл границы несогласным. Хотите, уезжайте. Человек жил давно на Западе. Приехал домой, ну и сел в тюрьму.
Ну, это обменный фонд. Собственно, она, ее посадили, на мой взгляд, ровно потому, что у нее есть американское гражданство. Кремль прекрасно понимает, что администрация Байдена будет бороться за своих граждан. И, значит, они смогут на кого-нибудь из тех, кто им нужен и кто находится в американской тюрьме, ее обменять. Поэтому это абсолютно такое... Ну, понимаете, в Кремле сегодня людоедский режим. И все, что они делают, это совершенно не соответствует никаким нашим представлениям о нормальных человеческих мыслях, чувствах, о гуманизме. Это вот такие людоеды, которые захватывают в заложники людей для того, чтобы получить какие-то им полезные, как они считают, вещи. И вот Алсу, к сожалению, это еще один такой заложник Кремля.
То есть, по сути, далее ситуация будет развиваться таким образом, что в дальнейшем ее могут внести в списки на обмен?
Ну, я надеюсь, что да, может быть, не в списке, но там какие-нибудь будут переговоры с американской администрацией, и я думаю, что да, ее могут обменять.
Спасибо. Теперь переходим к основной теме, которую хочу с вами обсудить. Это тема касается оккупированных украинских земель. Депутат Госдумы Алексей Журавлев подготовил законопроект, предусматривающий возможность получения россиянами восточно-украинского гектара. То есть, по сути, планируется, что земли, которые оккупированы сейчас, это и Донецкая, и Луганская, и Херсонская, да, Запорожская область, эти земли могут получить участники так называемого СВО. Как вы считаете, действительно ли, ну, оккупированные территории могут раздать тем, кто их завоевывал, либо это же просто популизм?
Ну, одно другому не противоречит. Вполне возможно, что, безусловно, это может быть и популизмом, но кому-то они могут начать раздавать, по крайней мере, запустить действительно программу, аналогичную Дальневосточному гектару. Ну, кстати говоря, откуда появилась программа «Дальневосточный гектар»? Просто потому, что много людей уезжает с Дальнего Востока, Дальний Восток далеко, и, соответственно, там реально оставалось не так много жителей. И решили вот запустить эту программу «Дальневосточный гектар». Кстати, его могут получить любой гражданин России, если он включится в эту программу, и даже иностранцы, если они входят в программу переселения соотечественников. Поэтому, если по этому образу попытаются предлагать землю и на оккупированных территориях, меня это совершенно не удивит, потому что таким образом можно сделать людей просто соучастниками своих преступлений. Да? То есть сегодня основной виновник происходящего – это российские власти. Ну а так просто можно всех тех, кто с дуру решит пойти на это, станут, естественно, такими же ворами и преступниками, как сегодняшние российские власти. И очень легко можно замазать таким образом часть населения, которая об этом не задумывается. Ну а если говорить даже про тот же самый Дальневосточный гектар, да, то опять-таки ничего нового. Что называется, еще в Советском Союзе была достаточно активная программа переселения людей. Да, отсюда даже в фильме «Девушка с характером» известная песня про то, как едем мы на близкие любимые на Дальний Восток. Поэтому, как обычно, все то, что делает сегодня Кремль, это такие копипаст советских историй.
Вот если Дальневосточный, да, и Арктический гектар, про который вы вспоминали, на них могут претендовать все жители России, то здесь как раз выделяет именно участников так называемой СВО. А как вы считаете, ну, территории разрушены, их нужно отстраивать и вкладывать туда деньги. Люди будут делать это за свой счет, если получат эти территории, либо же в будущем Россия готова вложиться в территории, которую перед этим разрушила?
Ну, дело в том, что Россия вкладывается, а те, кто строит, на этом хорошо наживаются. Поэтому, что называется, сегодня объемы строительства в России падают, поэтому строительные компании с удовольствием займутся этим строительством. Ну и плюс профильные министерства тоже на этом нагреют руки. Поэтому, конечно, любое строительство в сегодняшней России – это прям клондайк. Так что вполне возможно, для того, чтобы украсть миллионы, надо вложить чуть побольше. Так что, конечно, могут и сами вкладываться из бюджетных средств. Что касается людей, я еще раз говорю, тут вопрос даже не столько денег, да, сколько то, что они таким образом становятся соучастниками этих преступлений. И вот эта история гораздо хуже.
Но вот по информации украинского мэра Мариуполя Бойченко, для того, чтобы отстроить тот же Мариуполь, нужно 20 лет. А возможно, в планах отстроить конкретные города у России, чтобы, ну, чтобы не вышли потемкинские деревни, скажем так. Ведь если вспомнить ту же Попасную, которую разрушили, то навряд ли ее будут отстраивать.
Не, ну, понятное дело, что Мариуполь тут стоит особняком, да, потому что там уже, прости господи, и с Петербургом стали прям города-побратимы. Хочется спросить, какие же города-побратимы? Вы же говорите, что это российская территория. Города-побратимы только с другими странами, да? Но, тем не менее, логику искать в сегодняшних кремлевских действиях не приходится. Поэтому, конечно, к Мариуполю будет присковано отдельное внимание. И какие-то средства, конечно, будут вложены. Я все-таки напоминаю, Россия по-прежнему продает нефть и газ, и денег пока в России, ну я не скажу, что хватает, но есть для того, чтобы чем-то заняться. Понятное дело, что для того, чтобы все восстановить, я совершенно согласна с господином Бойченко, понадобится много и много лет. Надеюсь, что у России такого количества времени просто не останется, и придется возвращать все украденное и захваченное.
А я правильно понимаю, что с коренным населением, да, мариупольцами, которые там, или не мариупольцами, да, другими украинцами, которые остались на оккупированных территориях, то их права будут, ну, скажем так, нивелироваться по сравнению с теми людьми, которые заедут и получат эти территории бесплатно?
Ну, смотря, как для, я думаю, что все будет по-разному, да, для тех, кто под принуждением взял российские паспорта, наверное, все-таки какие-то права у них сохранятся. Но для тех, кто продолжает не принимать себе российское гражданство и сохранять свое украинское гражданство, конечно, их будут максимально заставлять это российское гражданство принимать и, соответственно, сокращать тем, что у них просто не останется никаких прав ни на что. Что касается тех, кто будет приезжать, ну, есть же те квартиры, которые остались, и те места, и та земля, которая осталась от людей, которые уехали на материковую Украину, вот это-то и будут продолжать разграблять.
То есть, по сути, квартиры тех людей, которые уехали на материковую часть Украины, могут как раз достаться людям, которые, согласно законопроекту этого Журавлева, получат участники так называемого СВО?
Вполне, вполне возможно, тем более, что они всячески пытаются ходить и описывать вот эти квартиры, искать, где нет людей, чтобы их зафиксировать.
И давайте с вами подсуммируем все вышесказанное. Получается, что если действительно этот законопроект Журавлева заработает, то, по сути, получается, сейчас уже Россия взяла в обороты оккупированные земли и планирует там заселять людей с, скажем так, территории с неблагоприятным климатом на те территории, которые возле моря.
Ну, конечно, Азовское море, красота. Естественно, из какой-нибудь российской глубинки очень приятно туда приехать. Не Крым, конечно, но все равно тоже хорошо. Самое главное, таким образом заменяя, ну, они, как обычно, они просто плохо читали законы, да, плохо читали Женевские соглашения, плохо читали законы обычаи войны. Как раз выселять население и заменять население – это является военным преступлением. И это еще одно из тех преступлений, за которые российское правительство и Путин лично обязательно будет отвечать. Главное все-таки, чтобы он дожил до скамьи подсудимых, и мы его там увидели.
Но я так понимаю, что если этот законопроект и будет реализован, то сейчас с ним будут затягивать, ведь, скажем так, дамоклов меч над этими территориями еще висит, и ни Украина, ни весь цивилизованный мир не признал то, что эти территории принадлежат России. Так что какую-то супердеятельность разворачивать здесь навряд ли они станут, да и переселять активно людей.
Ну, посмотрим. Журавлев, он такой, так сказать, достаточно... Иногда говорит очень странные вещи, но мы увидим, насколько этот законопроект пройдет или не пройдет, и поэтому можно будет делать какие-то выводы.
Спасибо вам огромное, Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, была с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. Курица дороже свинины, золотые яйца и мандарины, ставшие деликатесом. В оккупированной Донецкой области за последнюю неделю резко выросли цены на основные продукты питания. В чем причина такого подорожания и что могут купить жители захваченных территорий на свои пенсии и зарплаты, выясняла моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, раньше куриное мясо считалось самым дешевым и доступным даже для людей со скромными доходами. А что сейчас пошло не так?
Ну, ситуация на оккупированных территориях полностью повторяет то, что происходит в России, только в еще больших масштабах. В самой России в этом году с начала года куриное мясо подорожало более чем на 27%. Производители объясняют это тем, что подорожало топливо, импортные антибиотики, корма для птиц, точно так же подорожало оборудование. И более того, они говорят о катастрофической нехватке рабочих рук, которая не позволяет увеличить объемы производства птицы. Эта тема даже стала предметом совещания у Путина, и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы ФСБ, даже сделал прямое включение из курятника, где на фоне кудахтающих кур он оправдывался и рассказывал о том, что на самом деле ситуация в отрасли не такая уже плохая. И это, конечно, выглядит очень комично, но только жителям оккупированных территорий, конечно же, не до смеха, потому что при пенсиях от 10 до 15 тысяч рублей, которых там, в принципе, очень много, люди пишут об этом в соцсетях, и зарплатах в среднем от 20 до 40 тысяч рублей, килограмм куриного филе, например, стоит 400-500 рублей. И люди в соцсетях делятся адресами, где можно купить дешевле. И меня, честно говоря, очень потрясла одна запись одной из женщин, которая радовалась, рассказывала о том, что ей удалось купить относительно недорого домашнюю курочку, и вот она ее разделит на много-много маленьких кусочков и будет есть целый месяц. Точно так же подорожали и яйца. Они теперь десяток стоят 120-130 рублей. И это при том, что в регионе работает своя большая шахтерская птицефабрика. Но больше всего, конечно, местных жителей возмущает то, что в соседней Ростовской области точно такие же продукты стоят в среднем на 20% дешевле. И это при том, что в Донецкой области многим людям задерживают зарплату, значит, там, по несколько недель, а даже не, а бывает так, что и несколько месяцев.
Вот у меня буквально следующий вопрос по поводу того, что, возможно, повышение цен связано с дефицитом. Как насчет того, сколько там производят, откуда завозят?
Ну, там есть и местные производители, и завозят. И как раз, естественно, цены очень сильно зависят от того, где товары произведены. Например, люди отмечают подорожание выпечки, молочных продуктов, рыбы. Это все, мы понимаем, что это из разных источников поступает, но это те товары, которые люди покупают буквально каждый день, поэтому они наиболее бьют по кошельку. Например, популярный когда-то вот недорогой хек теперь стоит 400 рублей за килограмм. Мандарины, тоже, которые были совсем недавно доступны всем, теперь люди шутят, горько шутят о том, что это скоро станет новогодним деликатесом, как когда-то в советское время, потому что они подорожали на 70%. И это связано с неурожаем в Абхазии, откуда они в основном поставлялись, а также ситуацией в Израиле и падением курса рубля. Но и российские аналитики не дают таких хороших прогнозов на будущее, наоборот, они говорят о том, что нужно готовиться к резкому подорожанию гречки и подорожанию водки с Нового года, потому что Минфин России решил таким образом пополнить казну и поднять цены на спиртное с Нового года.
Ну а реагируют как-то оккупационные власти на такой скачок цены и критику со стороны местных жителей?
В Донецкой области оккупационные власти везде сообщают, что они якобы пока только разрабатывают механизмы регулирования цен. Предлагают на период военного положения ввести предельно допустимые цены, но пока реальных действий нет. И это же, конечно, очень сказывается на настроениях людей, которые в соцсетях, уже не скрывая, говорят власти все, что они о ней думают. Но вот в Луганской области все-таки уже некоторые меры предприняты. Во-первых, они объявили о том, что в ближайшее время в регион зайдут торговые сети из Ростовской и Воронежской областей. Поскольку там цены на такие же продукты ниже, то и в этих сетях, возможно, цены будут ниже. И, во-вторых, в принудительном порядке оккупационная администрация Луганской области собрали собственников местных торговых сетей, также и мелких торговцев, и заставили их подписать с ними так называемые меморандумы об ограничении торговых наценок на не выше, чтобы было не выше, чем 5% на 24 основных товара. И таким образом ценники чуть-чуть снизились. Но тем не менее, даже после этих мер цены в оккупированных регионах Украины остаются выше, чем не только в соседних регионах России, но и в более далеких.
Ну, я так понимаю, что это ручное управление и подписанный меморандум, где попросили снизить на 24 популярных товара, это временные меры.
Да, это они пытаются таким образом хоть как-то удержать цены, потому что если бы оставались рыночные механизмы, то цены бы все время ползли вверх. А они все-таки боятся, что могут вспыхнуть голодные бунты, потому что люди просто не смогут себе покупать эти товары.
Спасибо огромное. Валентина Левицкая, моя коллега, разбиралась в том, почему на оккупированных территориях зафиксировали резкий скачок цен на популярные продукты. На сегодня это вся информация, которую мы успеваем вам рассказать. Я напомню, что самые актуальные новости вы можете найти в телеграм-канале «Донбасс Реалии». Также слушайте нас на волнах Вильного радио. Ну и не забывайте подписываться на наши соцсети. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Среда. Увидимся.